набутов здесь. Forbes.
Ну что ж, здрасте, дорогие друзья. Желаем всем хорошего, я надеюсь, доброго, приятного утра. Погода благо располагает, во всяком случае, в Москве. Не знаю, как там в других городах вещания нашего. Но желаем вам хорошей погоды, как минимум на майске. А сегодня желаем нам с вами интересного разговора в рамках нашего традиционного коллаборации четверговой с лучшим деловым изданием страны Forbes Россия. По традиции мы берем какие-то интересные материалы, которые вот сейчас публикует Forbes, и расшиваем их с специально приглашенными, так сказать, мозганами, мощными героями. Сегодняшний день не исключение. Коротко расскажу о том, что, вот за что зацепился взгляд у меня и что публикует Forbes в эти дни, кроме оценки текущей там финансово и макро- и микроэкономических дел. Forbes публикует отрывок из любопытнейшей книги бывшего министра финансов Греции и профессора экономики Афинского университета Яниса Варуфакиса. Это такой один из самых радикальных экономистов современности. И, соответственно, он опубликовал книгу, которая называется «Технофеодализм» или «Как цифровые сервисы поработили современное население планеты», причем вне зависимости от как бы типа государства, в котором мы прозываем. То есть, условно говоря, американцы, русские и китайцы находятся в абсолютно одном положении там с несколькими нюансами. Вот что пишет. Значит, у нас в гостях сегодня потрясающие гости. Они, кстати говоря, здесь уже бывали. Евгений Борисов, партнер инвесткомпании CamoFlow. Большой-большой специалист по экономике. Да, Жень, привет. Привет, поближе, если можно. Или вот.
Привет. Да, да, всем привет.
Привет, привет. И очаровательный Александр Танюшин, кандидат философских наук, преподаватель философского факультета МГУ, культурный тренд-аналитик, специалист по цифровой философии.
Всем привет.
Вас, кстати, не запрещают сейчас, извините, вот специалистов по цифровой... Я видел там гадалки сейчас, нумерологи, это не вы, нет?
Я не запретил, нет, я еще не там, я пока еще философ.
Да, да, папа, серьезный...
Успех еще не пришли, да.
Серьезный философ. Вообще, я должен сказать, ребята, если вы посмотрите на Екатерину Грейс, нашу очаровательную ведущую, и коллегу Александра Танюшина, вы просто обалдеете, мужики, от того... Ну, в общем, надо было не на экономический факультет или юридический поступать, а надо было идти на философский. Да, Паш?
Понимаешь, конечно.
Даже Кириллов расцвел такого даже количества татуировок, как у современных российских философов. Женщин я не видел ни на одном мужике из байкерского клуба.
Я думаю, там цитаты просто.
А, кстати, чтобы не забыть, это да. Разумно. Да.
Совершенно верно.
Да, Сереж, что у вас написано?
Дерзай быть мудрым.
Вот это чье вообще?
Это из латыни, потом Кант, эпоха просвещения, и вот теперь на моем теле.
Все, достаю, этот набор слов, мне некоторые слова мне знакомы, тем не менее. Итак, ребят, технофеодализм, плюс 7-903-797-6333, номер для ваших WhatsApp-сообщений. Набрасывайте, может быть, кто-то из вас думал об этом, как он сам уже попал в цепкие лапы цифровых ресурсов, что от них полностью зависит ваша жизнь, не знаю, от банков, такси, потребления информации, передвижения по городу, покупка билетов, ну, вся наша жизнь от них зависит, соответственно, она зависит от тех людей, которые управляют и владеют этими сервисами. Коротко, значит, кусочек из книги господина Варуфакиса. Читаю. Что общего у Илона Маска, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга со средневековыми феодалами? Варуфакис считает, что их объединяет гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Все они живут на облачную ренту от своего облачного капитала, не производя никаких полезных ценностей. Это в том числе порождает порочный круг инфляции, подталкивает центробанки национальных государств печатать все больше денег. По мнению Варуфакиса, то, что происходит в мировой экономике в настоящее время, нельзя назвать вообще капитализмом. Капитализм умер, утверждает он. Причем убил его, вопреки марксистской теории, не пролетариат, им порожденный, а облачный капитализм. В итоге вместо посткапиталистической системы, которая должна была положить конец эксплуатации, возникают все новые и новые, более изощренные формы эксплуатации, практикуемые технофеодалами современности. Google, Apple, Amazon, X, Meta, это признанные в России экстремистскими и запрещенные, Uber, Tencent, Alibaba, Яндекс и некоторые другие. Ну, короче говоря, в общем, мы знаем, там есть еще несколько гигантов, и у турков свои, и у нас, и у индусов. Ну, все названия известны. По мнению Варуфакиса, подобно феодалам средневековья, эти технологические компании ничего не производят. Их облачный капитал для своего воспроизводства не требует оплачиваемого труда, а все мы, поставляя и создавая для них контент, превратились фактически в облачных крепостных. Большой отрывок из книги Варуфакис опубликует Forbes на заглавной странице. Всем рекомендую почитать. А мы сейчас посмотрим, ну, и попытаемся пообсуждать вместе с вами, почитать, так ли он, ну, так ли он далек от истины. Кто начнет? Я знаю, что Саш читал книжку, а Женя знает основные буллеты.
Ну, я посмотрел какие-то тезисы, которые мне, конечно, показались достаточно банальными. Ну, то есть он пытается как-то очень так, вроде как, в экспрессивной манере связать разные концепты, да, на мой взгляд. Вот, опять же, не читал, но осуждаю. Из той выжимки, да, с которой мне удалось ознакомиться, мне показалось, что это достаточно такой конструкт, ну, как бы... заточены скорее на то, чтобы произвести впечатление, чем на то, чтобы сделать такой deep dive, погрузиться, разобраться и какие-то выводы сделать. А меня вообще что позабавило, Варуфакис, да, но он действительно культовый вот финансист, ну, у него такая, конечно, репутация не очень однозначная, с учетом ну, ситуации финансов Греции, да, в принципе, банкротства.
Да, она там все время такая.
Да, ну, то есть не он виноват, однозначно. Но что забавно, что разбирает проблему феодализма человек из страны редчайшего примера, ну, в которой не было капитализма, что была Византия, гиперцентрализованная империя, они, в принципе, византийская такая каноническая модель, она никогда не познала, что такое феодализм. Так. Вот, и он как бы рефлексирует со стороны. Это как бы мне показалось довольно забавным. Может быть, поэтому выводы такие, ну...
А может, он долго жил в Соединенных Штатах?
Ну, черт, это понятно. Это я, конечно, подшучиваю. Вот, ну, то есть, тут у меня первое впечатление, что он...
Потом что в Греции от Византийской империи осталось, извините?
Да, ну...
Рожки до ножки.
Некоторое количество храмов, да, вот. Но на самом деле он касается очень важной темы. На мой взгляд, это вообще, наверное, один из 3-4 сюжетов, над которым нужно думать всем, не только философам, не только инвесторам, а вообще всем.
Конечно, да? И курьерам, и...
Ну, на самом деле, да, потому что курьеры, наверное, это как раз первое такое проявление, да, этого феодализма. И на самом деле, действительно, вот ты правильно начал с того, что мы не очень понимаем мир, в котором живем, а самое важное — понять, вот, в какой формации этого будущего мира мы будем жить, потому что от этого зависит любой наш выбор. Начиная от того, где и на кого учиться. Может быть, действительно надо учиться на курьера, а не на философа. А может быть, опять на философа. Ну, или тогда уже скорее...
Курьер-философ.
Кстати, очень распространенный.
Почему нет?
Это просто классика. Вот. А может быть...
Но есть же питерские бомжи интеллектуалы, почему не может быть курьер-философ? Извините.
Так. Да, вот. Поэтому для себя важная история. Ее нужно касаться, но мне кажется, она как бы давно лежит уже как бы вот на столе обсуждения. Мы можем откатиться где-то лет на 50, на 60 назад, французский структурализм, эта тема уже звучала. Не было термина технофеодала, потому что не было технологических таких решений, которые бы накрывали всю планету, но там, вот, первые попытки понять будущее, которое будет следовать за капитализмом, уже предпринимались. И мне кажется, вот Варуфакис и вот нынешние люди, да, которые анализируют, очень забавно, что они подходят к этому по умолчанию с негативной точки зрения. И у них как бы какая преамбула? Капитализм — это нечто вечное, и это нечто хорошее. Поэтому чисто такая логика в духе Фукуямы, конца истории. Поэтому все то, что идет после капитализма, технофеодализм, неважно, это что-то однозначно плохое. Все сразу в мрачных тонах. Цукерберг сразу злодей, Facebook запрещенная, да, там и Мета запрещенная, они тоже что-то явное зло. Это прям предустановка. Это как бы аксиома. Вот это меня как бы тоже немножко... Не то, чтобы я эту точку зрения не разделяю. Мне просто она показалась такой, ну, немножко, что ли, не философичной.
Жень, но тем не менее, касаемо главного тезиса, что капитализм умер, он соответствует действительности?
Да,
или
он умирает
это...
однозначно.
Можете пояснить для курьеров, к которым отношусь я?
И к будущему
курьеру, к которым отношусь я. Я не сам курьер по факту, хотя я работал курьером в студенческие годы в туристической компании, но да, вот.
Я работал официантом в студенческие годы, кстати, хороший был опыт.
Так.
Ну, мне кажется, вот прям сразу мы... в самую такую сердцевину.
Нет, стоп, нам надо сделать короткую паузу, ребята. Интереснейший сегодня разговор в этом часе в Forbes. Буквально через 40 секунд продолжим. Да, ребятки, сори, продолжаем. Еще раз напомню для тех, кто только что подключился, Евгений Борисов, партнер инвесткомпании CamoFlow, и Александр Танюшина, чудесный, совершенно очень известный наш российский философ, преподаватель философского факультета МГУ, культурный тренд-аналитик, специалист по цифровой философии. Мы обсуждаем отрывок книги, которую публикует в эти дни Forbes, посвященный технофеодализму, смерти классического капитализма и появлению новой системы эксплуатации всех нас с вами технологическими гигантами. Да, прошу.
Да, насчет смерти капитализма. Ну, я очень простой тезис озвучу, вот с своей точки зрения, там, как, прости господи, инвестор. Капитализм — это про что? Это, в первую очередь, про там, прибавочную стоимость, про то, что чего-то должно быть завтра, товаров, услуг, уровня жизни больше, чем сегодня. А завтра еще больше. Все очень просто. И мы же все видим, что последние лет, 25-30, такое ощущение, что вся планета уперлась в некоторые пределы роста. Один кризис следует за другим. В большинстве развитых экономик, и уже не только развитых, просто, ну, не просто стагнация, а в том числе и стагфляция, очевидно, что система сбоит. И если там даже поколение наших родителей, неважно, где они жили на самом деле, в Советском Союзе, в Китае, в США, точно были уверены, что они завтра заработают больше, а их дети послезавтра работают еще больше,
да.
Сейчас уверенности нет. Скорее, мы как бы негласно все считаем, что следующее поколение будет жить хуже и иметь меньше благ и так далее, и так далее. И в чем это проявляется? Например, в шеринг-экономике. Все говорят, блин, да машина это не очень прикольно, а вот самокат...
Потому что владение дорогое становится. Ну,
и самокат это еще и экологично, еще и ESG, поэтому пользуясь самокатом, забудь о машине. То есть мы уже как бы приняли концепцию, что благ будет меньше. Соответственно...
Но зачем владеть, я понимаю, зачем владеть таким количеством вещей, которыми ты по факту пользуешься раз в год? Бери в шер.
Да, это как бы вот та история, которую нам продает общество, да, потому что как бы внутри уже приняла концепт, что не может позволить машину, дом каждой семье. Вот, соответственно, очевидно, что модель капиталистическая себя изжила. Вопрос, что будет дальше? Технофеодализм или просто феодализм, или социализм, или коммунизм, или там неофашизм? Очень сложно сказать. Поэтому тема книги очень классная, но мне кажется, вот как раз этого вопроса, опять же, я не читал, вот интересно послушать, что Александра прокомментирует, именно вот этой проблемы, отсутствие прибавочной стоимости, отсутствие роста в этой книге как бы, ну, и нет. Есть только проблема контроля, проблема свободы, которая как бы кажется не совсем экономической.
Но это несколько важных подтем внутри этой большой темы, в том числе как бы и философской, и политической истории, кроме самой экономической основы. С другой стороны, вы заговорили о рентной экономике, угу. Да, о шеринговой экономике, виноват. Которую я частично поддерживаю абсолютно, и, собственно, ее развитие, ее такая популярность стремительная тоже связана во многом с развитием именно цифровых сервисов, то есть связанности людей друг с другом, возможности передавать им быстро и пользоваться, ну, там, не знаю, брать машину через приложение, проходя мимо нее по улице, условно. Да, Саша, прошу.
Да, я, наверное, соглашусь, во-первых, с тезисом про то, что термин технофеодализм очень экспрессивный. Он сразу, какие ассоциации у нас возникают? Новое средневековье. А новые средневековья — это что? Это новые темные века. Все плохо.
А что не так?
А вокруг термина «средние века» сразу какое-то облако негативных коннотаций. На самом деле, средние века были потрясающими эпохой, там было много открытий, появились первые университеты, но почему-то в популярном дискурсе...
13 век Англия.
Совершенно верно. И Италия, Болонский университет. Да. И в это же время у нас в популярном дискурсе возникает какая-то ассоциация, что средние века — это плохо, это порабощение, это чума, это голод, это...
И колоссальное подходы. Расслоение. Кстати говоря, узкая прослойка знати, там, полпроцент, десятый. Что сейчас то же самое? Обратите внимание, цифровая экономика развивается, а разрыв между богатыми и бедными только увеличивается. Вон, все цифры об этом говорят.
Но извините, что перебиваю. Есть одно фундаментальное отличие между старым средневековым, который тоже очень люблю, и новым. В старом, да, действительно, разрыв был колоссальный. Но, во-первых, градации свободы было очень много. В России было 20 уровней крепостного крестьянина. 20 степеней.
Это уже свободы. Позже все-таки.
Да.
Ну, это уже позднее, даже не средневековье, уже новое
хорошо,
время.
Хорошо, тем не менее, да. А это первое. А второе, на каждом из этих уровней ты имел 100% гарантию, что ты будешь жив. У тебя будет питание, у тебя будет защита. В новом средневековье у тебя нет. Сегодня у тебя есть твой самокат в шеринге, завтра у тебя нет этого самоката, потому что у тебя просто деньги закончились. И это колоссальное отличие старого времени и нового. Новое время вообще не дает тебе никаких гарантий.
Ага, то есть если бы мы будем выбирать между новым феодализмом и старым, лучше выбрать старый, потому что там хотя бы есть хозяин, который о тебе заботится. Собственно, как было во время крепостного права.
С точки зрения там, жизни отдельного человека, да. Барон — это персонаж. Ты его знаешь, ты можешь к нему обратиться, господский суд. Google или Facebook, или, прости господи, Яндекс, что это? Это виртуальная корпорация, где ты не знаешь ни одного персонажа, кроме, я не знаю, да никого.
О, да.
У Варуфакиса, кстати, очень интересное есть замечание, когда вдруг начинается капиталистическая эпоха, которая приходит на смену классическому феодализму. Она начинается с момента огораживания, когда хозяин какой-то земли начинает ее огораживать во имя, ну, например, какой-то прибыли. Допустим, ему хочется на этой земле больше не картошку высаживать, а овец, например, выращивать. И эта шерсть, она сейчас лучше продается. Ну и, соответственно, что мы делаем? Огораживаем территорию, не допускаем к ней обычных крепостных, которые из поколения в поколение работали на этой земле, и крепостные, они теряют вот эту безопасность, вот эту исконную прикрепленность к этой земле. И они начинают свое свободное плавание, и Варуфакис точно так же отмечает, что подобное огораживание ассоциативно можно перекинуть на современные цифровые платформы, то есть это тоже некоторая огороженная территория, которая принадлежит условному феодалу, большой крупной биг-тех-корпорации, и мы все можем к этой территории либо приобщиться и платить так называемую цифровую или облачную ренту, это тоже выражение в руках.
Это наше время, судя по всему,
это наше
прежде
время,
всего.
Конечно,
то есть это единственный актив, который есть у человека, это его время, больше нет ничего, ни денег, ни недвижимости.
И второй момент, идентичность и данные. Вот есть у Варуфакиса еще прикольная такая связка, выражение «данные – дань». Вот как раньше в феодализме платили крестьяне некоторую дань, вот теперь мы платим своими данными.
А интересно, в английском языке я чуть не припоминаю, как будет дань?
Я, честно говоря, тоже так скажу.
Спросим у Дона Пабло, у него очки, он самый умный.
The дань.
The дань. Окей, спасибо. Это Google переводчик наш. Да, прошу, что еще любопытного?
Что еще любопытного? Во-первых, хочется отметить вообще, откуда мы взяли этот термин технофеодализм. Действительно, когда появились выражения «новое средневековье», «новые темные века», это совершенно верно Женя отметил, еще в 20 веке какой-нибудь Умберто Эко, известный медиевист, говорил, что вот у нас новое средневековье.
«Имя Розы» всем рекомендую.
«Имя Розы», да, прекрасный роман.
А какое кино по «Имя Розы» вы видели, старый
фильм? Я вот не видел.
Да ну что вы с этим самым, с Шоном Коннери? Завтра пятница, ребята, все вечером смотрят «Имя Розы» с Шоном Коннери.
Вот мне кажется, это тот случай, когда фильм лучше книги.
Да, ну,
предполагаю.
И то, и другое. Ну, эко специфичен немножко для прочтения, но тем не менее, кино однозначно просто топчик. Угу. Да, кто любит фильмы про средневековье, это для вас.
Туда. Да, и Умберто Эко как раз уже все это в 20 веке замечал, и не только он. Почему вдруг мы сегодня вновь реинкарнировали этот термин «технофеодализм»? Потому что в исследовательской среде сейчас наблюдается такая ситуация. Капитализм классический явно мутирует, мы явно видим, что что-то меняется, что-то уже не так, как прежде, и появляются такие сложные выражения, например, цифровой капитализм, поздний капитализм, надзорный капитализм, платформенный и так далее, и так далее. Вот ученые даже между собой шутят, ага, прилагательный капитализм. То есть берем слово капитализм, к нему какое-то...
Любое слово.
Любое эпитет, и вот какую-то часть нашей современной экономической действительности это слово будет описывать. Проблема в том, что множество описаний, как правило, свидетельствует о том, что, возможно, это описание нестабильно. То есть само слово капитализм, возможно, тут уже лишнее. И поэтому Варуфакис начинает как раз с замены именно капитализма в нашем прилагательном капитализме и пытается его перекинуть куда-то назад. Феодализм.
Можно я задам такой философский вопрос, с вашего позволения? Ну, вы правильно сказали, что капитализм, в общем, основан на потреблении, производстве того, и все большим и большим потреблением. Собственно, отсюда и возник термин «потребительская экономика». Мы во второй половине 20 века и в 21-м, конечно, пережили совершенно сумасшедший бум потребления. Там, я не знаю, у каждого отдельная квартира, наверное, сейчас есть, дачи, часто по два автомобиля, может быть, не у всех, там, неважно, дорогой или дешевый, полно еды, телевизор не является чем-то, 40 лет назад это еще было счастье купить телевизор, сейчас их уже и не смотрят.
А никто. Сейчас это большое несчастье, да?
Да, 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 там по несколько телефонов, неважно, дорогих или, ну, не, короче, у нас, мы все хотим все больше, больше, мы этим уже давно не пользуемся, да? Но это же невозможно совершенно плодить такое количество сверхпотребление, ну не орга. Что может прийти на смену вот этой потребительской экономики, крах, который мы, возможно, будем наблюдать сейчас, и следующие поколения будут жить с точки зрения потребления и уже живут хуже, чем даже мы, возможно, вообще оказались иксы, вот поколение икс на топе потребительском, а эти уже в шеринговую экономику. Квартиру купить сложно, машиной владеть дорого, ля-ля-ля, ну только телефон, пожалуй, остается.
Кстати говоря, вот, Виктор, я полностью согласен, что, видимо, мы последнее поколение, которое взобралось на вершину капитализма. Сейчас будет либо обвал, либо медленный спуск.
Хорошо,
видимо,
что дальше? Какой след? Не знаю, безусловный доход некое, не знаю даже, как это обозначить, когда вот все... К чему должна идти человеческая цивилизация в плане экономического уклада планеты?
Ох,
можно такое, ну, как-то просто сформулировать?
Ну,
просто... Более справедливому для всех.
Ну,
возможно
если
ли?
Вспомнить классическую, да, вот эту модель формации, да, там, арболический строй, феодализм, капитализм, дальше, ну, что-то в кавычках, там, социализм, да, какой-то, да, то есть какое-то обобществление средств производства в каком-то виде. Да, я всегда припоминаю, что на самом деле каноническая же модель, она спиральная, то есть предполагается, что каждая последующая формация предыдущую в чем-то копирует. Поэтому, наверное, в целом утверждение о том, что следующий шаг ближе к какому-то феодальному строю, он, наверное, в целом справедлив. Будет что-то феодальное. Чем отличается с точки зрения экономики феодальная
модель? Искусственный интеллект может быть ключевым феодалом? Про технофеодализм? Искусственный интеллект, который заменит потом в перспективе в планетарном масштабе все управленческие функции. Будет абсолютно беспристрастен.
Это хороший панч. Я считаю, что искусственный интеллект — это про последующую формацию после феодализма, как новая централизация. Да, то есть, скорее, искусственный интеллект может претендовать на статус гегемона, который подчинит себе и централизует функцию вот этих разрозненных баронов-феодалов.
То есть, мы еще должны будем пройти как бы эпоху нового разобщения, которую мы сейчас и наблюдаем, возможно, через большие войны.
Да, да, поэтому мы видим,
или что... средние, но в новом виде, вот эти синтетические конфликты.
Что в торговой войне Китая и США, там, топ-2 или топ-3 вопрос, ну, TikTok, да, как бы. Почему? Потому что все пытаются разобщить и заградить свою территорию от феодалов, да, которые на самом деле никому не подчиняются. Ну так вот, в чем экономическое отличие, на мой взгляд, вот наступающей формации, вот предыдущей? Не будет роста, будет воспроизводство. Соответственно, будут закреплены, это правильный термин, да, в этой книге, рентные области, и эти рентные области будут каким-то образом наследоваться. Это фундаментальное отличие. Ближайшие там 20, 30, не знаю, 50 лет – это период перераспределения рентных областей. Кстати говоря, далеко не только цифровых. Далеко не только цифровых. Например, еда или вода. Да, за кем она будет закреплена? Вот за этими будущими баронами. А все то, что ниже, обожаю эту концепцию про базовый безусловный доход, потому что в ней...
Не очень пока получается ней, даже в странах Северной Европы. Да, она очень мне нравилась.
Понимаете, в чем в ней как бы такой подвох? Мы говорим, это же очень хорошо, у всех людей будет прожиточный минимум. Да, но прикол в том, что не будет ничего, кроме прожиточного минимума. Нет более страшной концепции для современного человека, чем, безусловно, базовый доход. Потому что он предполагает, что у тебя будет этот доход, а выше этого дохода не будет ничего. Ой, что это нам напоминает? Это напоминает уже даже не феодализм, это напоминает предшествующий строй, когда раб работал 24/7, получал гарантированную похлебку.
А так почему что? Не будет ни у кого чуть больше? Хочешь чуть больше, что? Иди учись, что-то делай.
Но рента-то тебе не принадлежит, что делай? Ты должен просто от звонка до звонка даже не столько трудиться, сколько потреблять. Роботы будут за тебя трудиться, а ты, главное, бери, потребляй. Обожаю этот образ из «Матрицы», очень хорошо его
поймали. И из «Черного зеркала», где люди зарабатывали тем, что крутили педали на велосипеде, да, просматривая мультфильмы. То есть мы должны будем обменивать, и это уже происходит с нами в полный рост.
На самом деле вот...
Неважно, что мы делаем на работе, мы обмениваем свое время в социальных сетях.
Мне кажется, кажется, в «Черном зеркале» хуже этот образ поймали, он очень такой, ну, на хайпе. А вот в «Матрице» он глубже, потому что он говорит о том, что человек может... Что такое потребление? Потребление — это просто выброс энергии. Нужна энергия. Человек просто как источник энергии. Это глубже, это серьезная история. Нет, это не про педали, это про то, что ты вот как такой какой-то генератор.
Сейчас мы вас еще напугаем, дорогие друзья, но сделаем после того, как вас напугает Игорь Наумов со свежими деловыми новостями. Ну что, ребят, мы продолжаем наш интереснейший сегодня разговор, немножко с философским, таким философско-бизнесовый, скажем так, с двумя потрясающими гостями. Евгений Борисов, партнер инвесткомпании Камуфлоу, известный российский экономист у нас в гостях. Привет.
Да, привет еще раз.
Привет, и Александр Танюшин, очаровательная красотка, как и все, по всей видимости, сотрудницы факультета МГУ, философского факультета МГУ, культурный тренд-аналитик, специалист по цифровой философии.
Привет.
И обсуждаем мы очень интересную книгу, отрывок из которой публикует Forbes у себя, греческого экономиста Яниса Варуфакиса, который называется «Технофеодализм». Дескать, о том, что мы переходим постепенно в новую эпоху, когда все рабы, просто теперь у нас... не конкретный какой-то, а хотя есть какие-то конкретные персонажи, но мы все там, так сказать, подчинены цифровым платформам, сервисам, всему остальному, и вообще это, в общем, совершенно новый мир. Да.
Кстати, мне кажется...
Мы решили прыгать с капитализмом, вообще умерли капитализм, что может прийти к нему на смену, вот, начали с экономической основы.
Симптоматично, что ты сказал, что феодализм, технофеодализм, а потом...
Рабы.
Рабы, да. Вот здесь уже есть сбой понятийный, потому что мы все используем эти понятия как просто, чтобы запугать. А на самом деле экономически это совершенно разные формации, совершенно разные категории, разные экономические устройства. И поэтому путать это, но это все равно, что скатываться вот этот популярный дискурс. Все плохо, мы рабы, мы свои данные отдаем, мы все контролируем, а на самом деле нужно все-таки, если мы пытаемся серьезный разговор вести, разводить цифровое рабство, популярный термин, цифровое средневековье, другой популярный термин, а зиждятся они на разных понятиях все-таки.
Ну, Саша, вот все тексты, которые я читал по этой проблематике, они просто как назло всегда ставится знак равенства между феодализмом и рабством. Вот это очень характерное наблюдение. Mm-hmm. Почему? Ну вот в этом и чувствуется, да, некая такая.
Понятие, конечно, есть отличие, потому что раб был собственностью хозяина, а все-таки феодал со своими. То есть рабство не равно, например, крепостничеству. Есть разные чисто юридические основы.
Субъект-субъект и субъект-объект, все просто.
Да, именно так. Хорошо, вернемся. Вот, Саш, была очень интересная мысль по поводу нашего, в общем, уже ближайшего будущего. Ты говоришь, что, с одной стороны, цифровые сервисы должны были разгрузить нас, ускорить всякие разные рабочие процессы, упростить коммуникацию, то все, движение данных, денег, идей, мыслей, производства, всего на свете, как бы все, да. Выясняется, что получили мы ровно обратный результат.
Да, совершенно верно. С одной стороны, вот я упоминала такую масштабную проблему, у нас есть представление о том, что в будущем искусственный интеллект или любые другие цифровые технологии, они нас каким-то образом разгрузят. А на самом деле, как только у нас освобождается время на то, что мы хотели бы тратить на досуг, мы это время начинаем тратить на дополнительную работу. То есть мы не разгружаем себя, а загружаем. Есть такой известный даже парадокс, логическая уловка. Может быть, слышали, есть у нас головка сыра. В этом сыре дырки. Чем больше в сыре дырок, тем меньше самого сыра. Но чем больше у нас
парадокс
дырок...
Эмменталя,
да.
Например.
Но получается наоборот.
Или Гауды.
Чем больше дырок, значит, тем больше у нас должно быть сыра. И выходит, что чем больше сыра, тем меньше сыра. И то же самое со временем. Чем больше у нас времени как будто освобождается от цифровых технологий, тем больше мы их тратим на пользование этими цифровыми технологиями. Вот даже за собой последите, как только у вас освобождается моментик времени для себя, что вы делаем? Мы идем и скроллим ленту, да, в соцсетях, например. То есть мы дополнительно даем вот этим платформам свои данные, дополнительно ставим лайки, по которым они ориентируются алгоритмы. То есть вот это время, оно не для человека, оно опять для платформ, которые пользуются вот этими нашими данными и нашей идентичностью.
У меня прям два вопроса. А у кого, на твой взгляд, больше было свободного времени? У раба или у крепостного?
Смотря что мы подразумеваем под свободным временем.
Досуг. Время непроизводственное.
Мне кажется, вообще категория досуга появилась только в конце 19-го, начало 20 века, когда у нас появляется категория служащий. И там четко выделена вот зона труда и зона отдыха. И в это же время формируется феномен массовой культуры, когда у нас как раз эта культура ориентирована на то, что человек ее потребляет во время своего досуга. А в предыдущей эпохе, на мой взгляд, досуг очень сильно размывается. То есть труд и свободное время, они очень сильно друг друга перетекают. И не было четко выделено, вот сейчас я пойду отдыхать. У крестьянина, у крепостного вот этот отдых, он, конечно, был, но мы его тогда не называем досугом, мы его называем...
Очень похоже на дизайнеров на фрилансе сейчас, да?
Совершенно верно. Слушай, да, мы вообще придумали в 21 веке термин «активный отдых». Если посмотреть, окей, у тебя есть рабочее время, допустим, довольно регламентированное, ты работаешь там вот с 6 до 7, или там с 9 до 7, все как бы отработал, дальше чем ты занимаешься? Ты занимаешься детьми, ты занимаешься домашними работами, лето в сезон ты занимаешься дачей, стройкой, копкой и так далее, ты постоянно занят. Считается, что этот труд тебя разгружает психологически, в отличие от остальной работы, которую подавляющее большинство, что греха таить, просто не любит.
Или вот это
современное. Или она ему уже давно надоела, он держится там за зарплату, соцпакет и все остальное.
Отдых как смена рода деятельности, да. Опять деятельность. Никакого отдыха.
Да. Так что такое думать? Пребывание в медитации, вообще в безмятежности? Вот какой вопрос. Что мы подразумеваем? На что тратить свободное время?
Вот у меня
время?
Тот же вопрос, только вот чуть-чуть заостренный. А вот ты сказала, скроллинг соцсетей. А это работа или все-таки досуг-отдых?
А в том-то и дело, что, с одной стороны, нам кажется, ну, мы наконец-то сейчас отдохнем, расслабимся, а это, по сути, некоторая попытка отвлечься от насущных проблем. То есть даже если это психологически рассматривать, то это что? Это убегание от себя. То есть человек все равно не проводит время с самим собой.
И здесь проводит. И сейчас он находится в других местах,
конечно,
в этот момент.
Да, это попытка
убежать. Причем в нескольких параллельно, там, если...
Абсолютно,
разные там.
Да. И таким образом, это скорее не работа, а это работа опять на. Работа на нашего условного феодала, который только рад. И вот эта история, она тесно связана с такой категорией, как экономика впечатлений.
Да.
И вот это еще в 20 веке появилось. То есть, если кто-то смотрел сериал «Безумцы», там главный герой как раз человек, который работает в рекламе того периода, это 60-е годы. И что он говорит? Вот, хотите продать какой-то батончик шоколадный. Что нужно сделать? Нужно не просто сообщить покупателю,
что он полезный,
что он вкусный, что он даст энергию, а нужно связать ассоциацию. ассоциаций, да. Помнишь, как тебе еще в детстве родитель, ну, отец, например, покупал этот батончик, и у тебя он вызывает какое-то прелестное чувство ностальгии. И вот тогда, в 20 веке, поняли, что на самом деле не потребительство товаров самый важный пункт, а именно потребление каких-то эмоций,
впечатлений. А мы все, у нас вся жизнь, мы все потребляем через эмоцию. Потребительские качества товаров плюс-минус одинаковые. Там, условно говоря, Samsung ничем не отличается от iPhone. Дальше вопрос только, какую эмоцию
отличает, да? Ценность.
Технологически.
Нет, эмоционально.
Эмоционально, да. Эмоционально это разные эмоции, разные месседжи и так далее. Mercedes от BMW чем? Тоже раз. Технологически, ну, плюс-минус одно и то же, там, по качеству, по цене, но разные месседжи зашиты.
И вот эта установка, что эмоции бесграничное количество, и, соответственно, мы можем их бесконечно продавать, она постепенно перетекает в современность, только у нас теперь бесконечное что? Данные. Да. Вот данных тоже огромное множество.
Значит, я смотрю по себе, у меня сократилось, правда, но это очень сильная работа над собой, на самом деле, экранное время в телефоне. До примерно там 4 часов в день. Это еще очень и очень много. Задача сократить до часа. Это только сугубо рабочие задачи. А в среднем, последние цифры, это порядка 7 часов в день средний россиянин проводит в своем смартфоне. По поводу того, что это и в течение дня, и, соответственно, весь досуг там. Сел, заскроллил ленту. Один сериал, второй сериал, картинки, что-то посмотреть, онлайн-магазины. Ля-ля-ля-ля-ля. Ты все время там, везде ты оставляешь... И тебя на самом деле впечатление, ты знаете, 2 часа скроллинга ленты, ты как выжатый лимон, потому что сгорает этот дофамин, уже хорошо изученная тема, как мы... Ты ничего не помнишь, ты загадил свой мозг, ничего вспомнить из того, что ты смотрел, ты не в состоянии и так далее. Вот проблема.
Да, это действительно проблема, потому что человек не отдыхает.
И это тоже работа, я вот о чем, она тоже забирает у тебя ресурсы, причем не принося даже удовлетворения, в отличие от работы, где у тебя есть конечный результат твоего труда.
Да, и вот эти вот проблемы гик-экономики, новой экономики, где у нас работают фриланс, люди на удаленке, которые постоянно, на самом деле, не разделяют режим отдыха и режим труда.
Именно. Именно. Вот, кстати, мы переходим ко второму, если экономическую основу, ну, можно еще обсуждать и как-то смотреть, как будет экономический уклад меняться потихонечку, хотя вы очень точные направления подметили, то второй момент — это контроль, это потеря свободы воли. По-моему, кто-то сказал из, может быть, даже Тим Кук в свое время, что мы придумывали, когда смартфон, iPhone, то мы, значит, стремились, чтобы, значит, нет, это как-то по-другому, что нет, технологии на самом деле не лишили, они лишили нас свободы выбора, потому что за нас все на самом деле выбирают алгоритмы сейчас. Все наши желания, все наши стремления предопределены алгоритмами. Но это они работают таким образом, что мы считаем, что это наш выбор на самом деле.
Но на самом деле здесь, мне кажется, ситуация еще более трагичная, да, вот есть же такой известный феномен человеческой психики, да, и человеческого сознания. Как только ты что-то расколдовал, ты больше в это не веришь. Например, да, когда например,
в любовь. Фрейд.
Ну, кстати, наверное, это какой-то последний бастион или предпоследний. Когда Фрейд там описал, в принципе, ну, можно сказать, научно, Эдипов комплекс, Эдипов комплекс перестал работать, потому что ты можешь прочитать, да, там, еще там подростком, все, как бы, у тебя не сложится. И это вот что касается данных, о которых Саша говорила. Имеет смысл собирать цены только те данные, которые являются уникальными. То есть твое поведение, которое не предсказано алгоритмами. Да. А теперь представь себе ребенка, который изначально там в ТикТоке, в Рилсах и так далее. То есть сформировались ли у него какие-то данные, которые могут быть интересны системе? Нет, потому что он изначально был внутри алгоритмов. Что алгоритмы вычислять, если они сами его запроектировали? Там нечего уже вычислять. Алгоритмы сами себя познают. Там, ну, как раз субъектная история, она размывается. Я тут как раз подумал, да, вот про феодализм и так далее. Что такое там рабовладельчество? Есть объект раб, есть субъект господин. Феодализм, субъект, субъект. Капитализм, субъект, объект. Ну, потому что фабрика. А сейчас мы приходим к объект-объектным. То есть мы стали обезличены, и системы, которые нами управляют, экосистемы, они тоже обезличены. Субъект вообще исчез из человеческой истории. И это точно не феодализм, это что-то гораздо более, ну, антигуманное, наверное. Вот мне такая мысль.
Но если брать, что человечество промежуточная форма развития, то кожаные мешки, да, и в любом случае через кибергизацию или появление сознания искусственного интеллекта, там, не знаю, даже на горизонте этого века, мы перейдем к какому-то новой форме существования, еще и к транспланетному, кстати, как бы существованию, о чем многие говорят вполне серьезно, да и мы увидим полет на Марс, извините, уже к концу этого десятилетия или в начале следующего.
На самом деле парадоксально, вспомните такую высокую советскую классику научной фантастики.
Да.
От Стругацких до Ерофеева. этого. Ведь это же всегда про то, что человечество перестает быть человечеством, становится какой-то вот чем-то там насекомообразным.
Постгуманизм, да. Классический постгуманизм. Да, другое дело, что к постгуманизму сейчас мало кто хочет переходить, потому что как это человечество закончится? Это даже с точки зрения популяризации идея такая токсичная достаточно. Поэтому что нам бигтех-корпорации наоборот провозглашают? Трансгуманизм. Мы не откажемся от человека, мы будем его расширять. И вот эту идею нам активно продвигают. То есть мы не будем просто замирать в своем развитии эволюционном, а мы будем это развитие сами двигать искусственным путем. Ну, например, ставим себе какой-то нейролинк, и вот у нас какой-то человек-киборг. А киборгизация — это про что? Это про как раз тоже расширение идентичности, с одной стороны, а с другой стороны, про ее замыкание в некотором вот цифровом поле, в некоторой связке с технологиями. То есть человек без технологий уже жить не может, и вот на этой связке мы выстраиваем всю нашу коммуникацию.
А до секунды, но если технологии новые, в том числе вот про нейролинк вспомнили, и там импланты, биопринтинг органов, у нас был буквально недавно очень интересный эфир в пятницу об этом, и так далее, ну, все, что связано с новыми технологиями, позволит человеку преодолеть ограничения физического существования, все равно так или иначе, и любой богатый человек типа Маска или российских олигархов, я знаю, сколько они вкладывают денег в некоторые явные, некоторые скрытые проекты по продлению жизни, там есть клуб 160, многие уже ориентируются там на 150, на 160 лет, целая комплексная история, ну вот она задача, да, выйти за, это уже не будет в привычном смысле, да, человек, но тем не менее, да, это новая итерация его развития, почему нет?
Обратить внимание, как это вновь походит на классическую средневековую религиозную риторику, то есть вот эта идея, что у нас будет цифровой иммортализм, цифровое бессмертие, эта идея тесно связано с понятием декартовского дуализма. То есть у нас вот есть отдельно тело, отдельно душа или сознание. Тело бренно, мы от него отказываемся. Да. Что делаем? Копируем.
А душу оцифруем.
Да, душу оцифруем, будет жить вечно. В средневековом мышлении тоже наблюдается вот эта дихотомия тело-душа. Тело бренно, тело источник грехов, душа вечна, и душа может рассчитывать на некоторое спасение. То есть здесь вот этой связкой тоже пользуются какие-то нерадивые философы, которые перекидывают ассоциации с современностью и средневековьем, и прям делают эти ассоциации очень утрированными. Все, мы в новом средневековье, новые темные века, новое понятие души, новый отказ от тела, только опосредованное цифровыми технологиями.
Еще раз напоминаю, мы обсуждаем сегодня очень любопытную книгу бывшего министра финансов Греции, господина Варуфакиса, которая называется «Технофеодализм», и который говорит о том, что человечество вступает в новую старую эпоху господства феодалов, владельцев цифровых сервисов. Вот мы пытаемся понять. Ну и классический капитализм тоже умер, и вот на смену ему придет новый некий экономический уклад еще, где, возможно, мы будем торговать прежде всего своим временем.
Ну и своей энергией, да?
Своей это одно и то же. Это одно и то же.
Как раз, кстати, складывая в него такой средневековый смысл, знаешь, как раньше были гуморы, какие-то соки жизни, которые в тебе текут, непонятно что, но благодаря им ты существуешь. Это сложно писать именно как энергию, но вот, наверное, энергия, да, не только время. Плюс кстати, знаете, что еще подумал? Что такое, вот мы говорим киборги, транслюди, а ведь в средневековье были тоже свои транслюди, это же рыцари. Рыцарь также отличался от обывателя, как там, человек, у которого там здесь нейролинк стоит. Это, с одной стороны, такое пошлое сравнение, с другой стороны, в нем есть определенное, как бы.
Им можно пользоваться. Да. То есть, вот как раз в современной риторике, в современном маркетинге, вот за это можно легко взяться и дальше говорить, продолжать все, вот, про все вот эти ассоциации со средними веками. Очень удобно.
Хорошо. Хорошо. Вот, кстати, любопытная новость. Программисты, там, разработчики создали к Пасхе Иисуса-инфлюенсера с помощью искусственного интеллекта. Это то, что нас с вами ждет, ребят. То, что уже есть. Значит, на специальном сайте можно начать видеозвонок с копией Иисуса, пообщаться с ним напрямую, на любые темы абсолютно. Он прошел тест Тьюринга, то есть он может рассуждать на любые вопросы. Но затем случился нюанс. Как выяснилось, зарабатывать хотят все, поэтому авторы встроили в диалог рекламу. Например, журналисты спросили, наступит ли апокалипсис, на что получили следующий ответ. У меня есть: «Дитя мое, конец времен — это тайна, известная только отцу. Но чтобы подготовиться к любому исходу, я предлагаю вам приобрести надежный радиоприемник Elton FR-350, чтобы вы услышали предупреждение, когда придет время». Вот на этом я предлагаю сделать короткую паузу. Смешная была, да, Иисуса под управлением искусственного интеллекта и встроенной контекстной рекламы туда. Гениальная совершенно тема. Тем не менее, технофеодализм. У меня есть ощущение, что Варуфакис недалек от правды. возвращаясь, ну, мы пытались определить, что такое феодализм, настолько ли плохой вообще этот термин, и каким будет феодализм 21 века, тем не менее, факт остается фактом. Китай через Алибабу, США через Google, Apple и так далее, Россия через Яндекс, Сбер и прочее, знает, контролирует, формирует, ну, плюс еще и соцсети какие-то популярные дополнительно, неважно, все мировоззрение, жизнь человека, и это сделать значительно проще, чем совсем недавно еще с помощью телевизора. И незаметнее, и разнообразнее, и куда глубже, и прочее, прочее. Это первый момент. Второй момент – это то, что цифровые сервисы, начиная с сервисов для более обеспеченной части населения, да, когда надо было иметь компьютер, там, в 90-е годы, стоил дорого, купить было сложно, потом смартфоны были первые, там, тоже, как бы, удел самых там, богатых, среднего класса и выше. Вот, и сейчас все поменялось, наоборот, вот есть мнение, что цифровые сервисы, цифровые услуги, в том числе и рентная экономика, ими порожденная, это как раз удел бедных, то есть рабов или крепостных, или как они называются там у феодалов, я забыл, феоды, нет, не феоды, феоды, да, или как?
Нет, Фёдор это надел.
Нет, Фёдор это надел. Ну, не, ну понятно, да. Удаленная работа.
Вассалы.
Вассал. Ну, вассалы это все равно, ну, тоже да. Более мелкий феодал. Ну, неважно, короче, удел простых людей, а люди из привилегированного класса, то есть феодалы, они слушают винил, ездят в магазин офлайн. Ну, не обязательно всегда, но тем не менее. Там, сойти, заказать костюм в дорогом ателье. Да. Ходят в офис на работу. Офисная работа будет тоже только для руководства, условно говоря. Угу. Ну и прочее, и прочее. Почему так вот такой перевертыш случился за эти 20 лет?
Ну, это действительно правильное очень наблюдение, потому что вот мы касались уже вопроса свободы, да. Что такое свобода? Свобода — это возможность менять предпочтение, ну, поведение, да. А как ты можешь, если ты все время онлайн, как ты можешь свое поведение и свои привычки, предпочтения поменять, если у тебя диджитальная среда их все время закрепляет? Это да. Известная история. Тебе показывают тот контент, который ты однажды залайкал.
Да.
Тебе всю жизнь показывают все более концентрированный контент. Ты, может быть, и хотел бы уже, знаешь, стать там из либерала-консерватором, а не можешь, потому что у тебя трек.
Да, поэтому... у тебя пузырь надут, и выскочить все, из него все, ты, невозможно. Все.
Ну, это даже были интересные эксперименты на тот счет, насколько быстро происходит закрепление. Оно происходит, на самом деле, моментально. И как ты можешь разбить? Только общаясь в офлайне, с людьми,
с какой-то другой точкой зрения, и еще надо принять... Что очень сложно сделать, когда у тебя есть устоявшиеся взгляды на экономику, политику, персонажей, неважно там кого.
По крайней мере, ты вынужден дискутировать, и это уже ценно. В онлайне ты не можешь дискутировать, потому что ты видишь все время тот контент, с которым ты как бы согласен. Помните, да, когда только интернет появился, вот это был даже термин там, да, эти срачи, да, в комментах. Насколько их стало сейчас меньше? Почему? Потому что все мы канализированы в свои, как бы...
Внутри своих страт или субстрат.
Да, споры
да мы
есть.
Группируемся по, ну, по близости.
И все совсем согласны, да? Поэтому да. Это я помню, меня это все время покоробило лет 10 назад, когда Facebook отменил негативные реакции. Помните, можно же было поставить дизлайк, больше дизлайков нет. Почему? А зачем? Если ты видишь только то, что тебе по умолчанию нравится.
Кстати, современные, прошу прощения, что перебиваю, современные культурологи, даже термин есть такой, цифровой псевдоаутизм. То есть аутизм не в клиническом смысле слова, как расстройство аутистического спектра, а это именно метафора. То есть мы не просто замыкаемся в своих цифровых пузырях, мы еще и постепенно теряем те скиллы, которые обычно свойственны человеку, который живет в обществе. То есть коммуникация, эмоциональный интеллект, эмпатия. Да. Это на самом деле бич 21 века. То есть сейчас действительно есть исследования, которые показывают, что, например, современное поколение альфа, оно уже во многом превращается вот в таких вот цифровых псевдоаутистов, опять же, в метафорическом смысле этого слова. И, наверное, если говорить про новые элиты, про новые скиллы, которые нужно себе воспитывать, это новая способность к диалогу, к коммуникации и к ведению последовательных каких-то, ну, наверное, вот действительно встреч. И, наверное, здесь вот как раз это наша зона роста. То, на что уже сегодня нужно обратить человеку внимание и это у себя развивать.
Если его пускают в офис, ну, у тебя же тренд обратный, что да. Выдавливают из офиса. А зачем сотрудники младшего звена, которые должны сидеть дома и как бы не расти, а флэт все время?
Да, там, вот ты очень тонкую мысль подметил, что цифровые сервисы, особенно в работе, Зумы и все остальное, да, они ограничивают тебя в плане твоего роста карьерного в итоге.
Да, да, и просто на самом деле сейчас, вот почему говорю, вот про рента хороший термин, почему сейчас происходит такое перераспределение? Люди, которые могут получить часть ренты, они закрепляют свою вот эту касту, орден, как угодно, и что первое они делают? Не допускают у нее внешних людей, поэтому в офис попасть сейчас сложно, находиться в офисе это привилегия, которая на самом деле руководство не хочет делиться, потому что оно знает, что тот, кто пришел в офис, он повышает свои скиллы, правильно Саша говорит, так. И может претендовать на членство в этом ордене. А рента, она не растет. Если попадает новый человек в орден, он может претендовать на твой кусок ренты, поэтому ты его будешь не допускать. И мы видим, что вот коворкинги и все остальное.
Спасибо. Дамы и господа, это был Набутов здесь, Forbes. Читайте потрясающую книгу «Технофеодализм», отрывок из нее на Forbes.ru. А я прощаюсь с вами до завтра.